Я должен сделать все сам, потому что это моя роль, там, не знаю, добиться, как-то вот, не знаю, расслабить женщину тоже, как будто бы здесь очень много ответственности передается мужчине вместо того, чтобы, ну, поделить эту ответственность и спросить, а что тебе нравится, что я могу для тебя сделать. Активное согласие, наоборот, улучшают секс, качество секса. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И в этом 6-м сезоне я точно знала, что не смогу, не хочу избежать темы секса, потому что в отношениях между мужчиной и женщиной в этой плоскости огромное количество стереотипов и, опять же, гендерного давления. Мы часто сталкиваемся с тем, что девочек с самого раннего возраста кормит идея о том, что мужчинам в отношениях, вот опять же, функционально нужен только секс. Что в целом это чуть ли не единственная потребность, за которой мужчины двигаются в отношениях. У мужчин отношения с сексом возводятся тоже в некоторый культ. Но что это такое? Какие формы и мотивы вступления в сексуальные отношения есть? О мифах и стереотипах и о том, как себя найти во всех этих предубеждениях, я сегодня буду говорить со своей коллегой, психологом портала «Ты это важно» Ариной Березкиной. Арина, привет!
Привет! Спасибо, что пригласил.
Я правда очень благодарна тебе за этот разговор, потому что говорить о сексе в целом не очень просто. Людям иногда внутри себя некоторые вопросы смыслов, удовлетворенности или неудовлетворенности в сексуальном плане осмыслять как-то очень непросто. Хочется, ну вот как-то прошло, и слава богу. Вроде неплохо, и жить можно. А в том, чтобы раскрывать и изучать свою идентичность и мужчинам, и женщинам, и строить контакт в сексе, вот это целый путь, который мне сегодня хочется с тобой пройти.
Да, и мне тоже хочется, чтобы мы это обсудили, потому что в своей терапии я вижу вот важность. Насколько важна тоже коммуникация в сексе. На самом деле, для того, чтобы целые коммуникации и взаимоотношения людей улучшались благодаря и этой части тоже.
Ну вот иногда даже некоторые коллеги говорят о том, что когда в терапии появляется тема секса, это тоже является некоторым индикатором того, что близости, открытости становится больше. Безусловно, бывают обстоятельства, когда это искренне не волнует и не является предметом, но при этом очень часто именно происходит некоторое замалчивание.
Да, еще мне кажется, это про свободу, что это одна из таких, ну, мне кажется, важных в основном частей нашей жизни. Мы точно можем справиться без нее, но мы встречаемся с ней в ежедневной своей жизни, там, в медиа и в личных отношениях где-то затрагиваем эту тему. И вот про свободу говорить еще с другими людьми о том, что нас волнует, кажется, тоже такой индикатор контакта с собой.
И кажется, ты только что раскрыла первый стереотип о том, что секс – это базовая потребность, без которой жить мы не можем. Почему это не так?
Знаешь, мне нравится определение вообще секса о том, что вот сексом называется все то, что вы называете своим сексом. То есть вот какого-то четкого определения, что это, на самом деле его нет. И люди спокойно могут жить, существовать и без секса тоже, потому что очень много разного взаимодействия подразумевается под сексом. То есть это не только вот, тактильность даже не включает, тоже может считаться сексом. И люди вот почему-то думают, что есть какая-то необходимость, вот для здоровья это обязательно нужно, хотя вот каких-то доказательств мы не имеем, что будет с человеком, если у него не будет сексуального контакта.
Ты говорила о сексе, в том числе, как о некоторой форме коммуникации. Вот можешь развернуть эту мысль чуть поподробнее? Что ты имела в виду?
Когда мы говорим про вот стереотип, что секс обязательно нужен, мы подразумеваем именно какую-то вот физиологическую составляющую, что если секса в моей жизни не будет, то это будет влиять на мое здоровье. Я не смогу там, не знаю, существовать как женщина, мужчина не сможет существовать как мужчина. Я в том смысле, что почему-то секс очень связывает с какими-то физиологическими потребностями человека, что как будто бы это такой помощник в связи вот какого-то здоровья целого для человека.
Я здесь с тобой согласна. У нас, кстати, был в 4-м сезоне про здоровье. Важный тоже такой секс просветительский выпуск, который огромное количество этих мифов и стереотипов снимал. Поэтому, если не слушали вдруг, можно вернуться. А сегодня мне бы хотелось, чтобы мы посмотрели на секс именно как на некоторую форму коммуникации между мужчиной и женщиной. И здесь появляется тогда резонный вопрос. А зачем в целом люди идут в сексуальные отношения? Можем ли мы как-то такими общими мазками показать диапазон мотивов? Потому что там же есть и история с подкреплением самооценки, я уже чуть-чуть отвечать начинаю, да, и с некоторой доминацией властью. Вот что еще, какие еще могут быть мотивы, если мы отпускаем концепцию для здоровья?
Мне кажется, у каждого разные ценности, и вот через секс также люди ценности свои реализуют. То есть для кого-то это формат именно коммуникации. Я могу что-то донести, свою ценность показать или ценность партнера через секс выразить. Я могу также какое-то пренебрежение выразить. И когда, например, я слышу вот какие-то истории про то, что женщина там отказывается от секса, чтобы тем самым он понял, что ты потерял. Вот это тоже такой формат конфронтации между людьми. То есть секс, он может быть как формат сближения друг другом. И также может быть формат отдаления, да, вот, прерывания этой близости на самом деле. Когда секс появляется с кем-то еще тоже. И вот это взаимодействие между двумя людьми куда-то уходит извне, да, вне этой пары. И на самом деле все зависит от того, кого мы рассматриваем. И вот что каждый человек, какую ценность он благодаря этому реализует.
А какие еще есть внутренние наполнения? Мне просто хочется, чтобы наши слушатели могли как-то чуть-чуть себя замечать и, может быть, не имея пока самостоятельного ответа на этот вопрос, а правда, какую ценность я хочу получить в сексе и реализовать в сексе, через твои ответы и возможные вариации себя так обнаружить.
Ну вот, мне кажется, первая такая часть про сближение, оно может быть тоже на разных уровнях. То есть это какое-то физиологическое, физическое сближение, это про контакт с телом, со своим телом, что мне нравится, как мне нравится, как мне нравится, когда ко мне прикасаются, как мне не нравится, то есть это про границы. И про изучение партнера тоже, как ему нравится, а как мне нравится с ним взаимодействовать. То есть вот какая-то такая физическая составляющая, изучение тела друг друга и своего собственного тела. А затем это такая чувственная составляющая, то есть как я могу выразить там свою любовь в отношениях и в отношении себя, и в отношении партнера, а как партнер считывает, когда я вот выражаю эту любовь, то есть что-то именно связанное с эмоциональной составляющей. Я думаю, что еще это про привязанность. Да, то есть это вот если разделить по видам любви, то есть такой вот вид любви, как секс-драйвер, есть такая вот романтическая влюбленность, а есть такое глубокое чувство привязанности. Вот мне кажется, что по этим трем видам любви можно как раз разделить эту коммуникацию, потому что она может существовать одновременно и немного различаться между собой.
Но здесь, как минимум, точно может сейчас сформулироваться ответ для некоторых мужчин, для некоторых женщин, почему я не хочу, например, вступать в краткосрочные сексуальные отношения, потому что сейчас при популяризации секса тоже легкость этого процесса все больше и больше звучит. А я, например, часто сталкиваюсь у клиентов с искренним каким-то внутренним состоянием. Я не хочу, мне так неинтересно. Вот такого секса мне не хочется. И в социуме не всегда такие люди встречают понимание. И вот здесь вот как раз-таки, мне кажется, от того, что ты сейчас описываешь этот диапазон, у нас, опять же, есть возможность дать друг другу признание, что может быть по-разному, ровно как и в обратную сторону. Если для меня секс — это про привязанность, а она живет другим стилем сексуальной жизни, это тоже имеет место быть.
Да, мне кажется, это еще вот про тот контакт с друг другом, который мы можем построить, когда мы понимаем, что я сейчас конкретно хочу. То есть я хочу вот какую-то привязанность выразить своему партнеру, либо это вот такая телесная потребность, и не всегда на самом деле это про секс, то есть это может быть просто про объятия, просто про полежать рядом, погладить друг друга. То есть разные виды взаимодействия могут закрывать вот эти потребности. И люди, которые обнаруживают в себе вот эту потребность, например, физической близости, они как раз приходят, например, в терапию, говорят, ну вот нет у меня секса, подразумевая, что секс это только вот пенетрация, например, а какого-то такого взаимодействия телесного не существует. И это про то, чтобы еще изучать, какие практики вообще могут в контакте с друг другом быть, помимо вот тех классических, к которым мы привыкли слышать в медиа и вот то, что культурно мы научились делать.
Ну вот первый стереотип я с него как-то начала, с того, что функционально как будто бы мужчинам только секс нужен, но вообще-то, правда, женщины очень много в этой идее воспитывают. Есть еще вторая вытекающая, что за удовлетворенность женщины несет ответственность, опять же, мужчина. Вот нужно встретить правильного, нужного, и тогда ты как-то раскроешься. Сейчас все-таки мы больше приходим к концепции, что каждый человек самостоятельно ответственен за свое удовольствие и за свою какую-то общую удовлетворенность. Но как быть, когда мы натыкаемся на другой стереотип, когда вот как раз-таки нам же кажется, что мужчине секс нужен больше, а в отношениях бывает очень часто наоборот. И когда в целом встречаются два партнера, которые за пределами этой территории имеют какую-то взаимосвязь и общий вектор движения, а в сексе имеют разные ценности и разные смыслы.
Я бы здесь развернулась вообще в целом к коммуникации в паре. Потому что здесь, мне кажется, про такую псевдозаботу, что я как партнер уже додумываю за партнера, сколько ему нужно и чего ему нужно. И вот хочется, чтобы люди больше коммуницировали и вот изучали, а что бы я хотел. И вот мне кажется, первый вопрос, который можно задать, а что мне вообще нравится в сексе? То есть как-то разделить то, что там происходит, на составляющие части. И тогда будет возможность поизучать именно в контакте с другим человеком, а что мне хочется. И вот как будто бы уже выстраивать эту связь на основе диалога. То есть не додумывание за другого, мне показалось, что ему хочется, я не могу ему дать. А через коммуникацию прямой вопрос, а чего тебе хочется, что тебе нравится и так далее.
Я сейчас прям слышу голоса некоторых людей, которые говорят, еще и секс рефлексировать.
Да, говорить — это вообще большая работа, и, к сожалению, мы пока не придумали, но мы работаем над тем, чтобы вот что-то такое сделать магическое, чтобы научить читать мысли других людей.
Ну нет, никак. Ну хорошо, представляешь, люди вот пришли к составляющей того, что правда есть разные какие-то вопросы темпераментов и вопрос разных каких-то потребностей. Многим кажется, а как тогда договариваться? Ну вот условно, я сейчас пойду по самым простым примерам. Если мне нужно, не знаю, 5 раз в неделю, а ему 1 или вообще раз в 2 недели, возникает вопрос, как здесь договориться?
Да, и вопрос, а что такое нужно? Ну то есть я бы начала с того, чтобы обсудить вообще в паре, а что для тебя секс? То есть что ты подразумеваешь конкретно под этим? И что тебе нравится при взаимодействии со мной? Да, потому что как будто вот под сексом мы очень много чего автоматически туда подгружаем, и там начинается додумывание, что, не знаю, например, мужчина думает, что для женщины секс — это какая-то долгая прелюдия, цветы, вот эти все лепестки, музыка, но он не коммуницирует с женщиной, не узнает, а что для тебя секс. А женщина думает за мужчину, что для него секс — это что-то прям такое очень жестокое, какое-то такое вот небережное, эмоциональное, без контакта с эмоцией женщины. Но она не спрашивает, а что для тебя? То есть что тебе нравится при взаимодействии со мной? И тут вот как раз вот эта нестыковка, потому что мы, коммуницируя про секс, не понимаем, что мы имеем в виду под словом «секс». И тогда договариваться про темпераменты, про вот сексуальную конституцию, как это называют, не имеет никакой возможности, потому что у нас на уровне термина есть нестыковка. И это на самом деле большая проблема, потому что если мы приходим в какой-то ресторан, и нам в блюдо попадает лук, который я не ем, я могу точно назвать, я понимаю, что это, и могу донести другому человеку, зная, что он поймет меня. Потому что лук — это лук. А в коммуникации про секс не всегда понятно, что мы имеем в виду. Потому что вот этот диалог про секс, он сейчас только-только развивается, и слова только-только появляются. И коммуникация выстраивается благодаря тому, что есть, условно, словарь, термины, которыми я могу оперировать в диалоге с другим.
Знаешь, у меня сейчас прям отдельная внутри боль звучит о том, что зачастую, к сожалению, ко всем этим базовым вопросам люди доходят уже в таком состоянии нетерпения от неудовлетворенности, что что-то очень продуктивное и важное, что может помочь вывести из этой неудовлетворенности, первичная реакция вызывает раздражение, вот эту невыносимость уже. И я в этой точке, как специалист, испытываю очень много бессилия, Потому что, возможно, да, возможно, нам правда придется первично отжить, что из-за непроясненности многих базовых элементов как про себя, так и про партнера, люди натыкаются на уже накопившийся ворох, снежный ком какой-то боли, негативных прецедентов и ассоциаций совместного секса как чего-то проблемного, того, что да уже трогать не хочется, хрен с ним, но нет. И совсем и похоронить не получается, но и сил не хватает, как будто бы пойти в это разбираться. Вот что бы ты в таких ситуациях людям, вот в состоянии этой невыносимости, могла бы сказать?
Я бы хотела напомнить, что вообще главная цель секса – получить удовольствие.
Наверное, и отношений в целом.
Но часто мы в этой сфере, ну вот, держимся за то, что есть такой идеи, как бы не испортить, как бы не сделать все еще хуже. Ну вот нормально, потерплю. И вообще есть вот еще такая история в сексе, что из-за того, что практика длится не так долго, люди не выбирают говорить, что идет что-то не так. Из вот этой идеи, что ну, это недолго будет длиться. Есть такая статистика, она правда вот про женщин, что 47% женщин не будут говорить о боли во время секса, потому что выбирают ну, вот, потерпеть и подождать. И если то, что касается физической боли, там нет никакого контакта с партнером, то, что говорить вот про удовольствие, которое фрустрируется и не получается закрыть то, что хочется в течение долгого времени. Конечно, там копится раздражение, потому что есть контекст, в котором нет возможности закрыть потребность, которая у меня существует.
Здесь мы, я понимаю, что уже планомерно уходим от секса и даже от коммуникации в некоторую проблематику внутренней чувствительности с собой, что последствия какой-то уже такой накопленной неудовлетворенности являются некоторым следствием того, что долгое время контакт с собой, пониманием вот собственных телесных ощущений, эмоциональных потребностей нарушается. Как тебе кажется, как это начинает развиваться именно в сексуальных отношениях, в сексуальном плане?
Я думаю, что это с момента вот вообще зарождения отношений, да, когда мы встречаемся, у нас очень много гормонов, которые способствуют тому, что какой-то дискомфорт, он изначально может быть незамечен. Потому что есть что-то более другое, важное, что фокус внимания забирает. И мы ну, с такой идеей, что ну вот когда-то там как-то мы это порешаем, и все будет в порядке. А потом неудовлетворенность копится, да, появляется условно какой-нибудь быт, и какая-то проблема возникает, и она может постепенно переходить в сферу секса. Потому что часто люди решают какие-то вот свои задачи, как сначала сказали, через коммуникацию, в том числе и в сексе. И это как одна из возможностей поговорить о том, что волнует.
Знаешь, а я еще подумала о том, пока ты отвечала, что у нас в целом вот в воспитании детей нет культуры спрашивать, а как тебе? Нравится ли тебе, когда он или она к тебе прикасается? В целом о таком с детьми как будто бы, как вообще говорить? И может быть это не прямые разговоры, там, не знаю, папа с девочкой, а наоборот, да, как-то здесь как раз-таки гендерная идентичность может способствовать маме с девочкой, папе с мальчиком. Но вот эта культура задавать вопросы об удовольствии тоже нет. У нас скорее есть, эх, какой молодец, девчонка как рано появилась. Чем дольше дружите, тем лучше. А вот, опять же, наполнение, смысловое какое-то поле, поле удовольствия мало исследуется с самого начала формирования отношений. А тебе вообще нравится, не знаю, его руки? А тебе вообще приятен его запах или ее?
Да, у нас есть такая культура молчаливого секса, что вот, ну, как-то там что-то там происходит, непонятно как, непонятно зачем, но вот есть, и где-то мы туда это отодвинем и не будем прикасаться никак. Потому что очень много стыда, очень много страха связано с тем, чтобы касаться этой темы. И это такая же, ну, вот культурная наша особенность, где очень много долженствований в отношении любых полов, которые существуют, и в отношении отношений, которые существуют. И мне кажется, вот разбираться с этим, да, это огромная нагрузка, и то раздражение, которое ты упомянула, оно в том числе еще из-за вот шлейфа, который тянется от проблемы, которая возникла. Это как будто бы то, о чем нельзя говорить. то, о чем непонятно, как говорить, и тогда мы вообще не будем соприкасаться, потому что если я коснусь этого, то там будет что-то еще более болезненное, чем вот я вижу на поверхности.
А еще как будто бы вот мы сейчас, знаешь, так слоями, по моему ощущению, снимаем, опять же, некоторые стереотипы и проблематику, которая мешает нам собственную идентичность в сексе увидеть. А я подумала, что есть еще вот какой элемент. Есть же статистические данные о том, что у наших родителей, наших бабушек и дедушек количественно секса было больше, чем сейчас у современного поколения, потому что это, ну, условно было чуть ли не единственным развлечением, что сейчас у нас такое количество способов получать дофамин, радость и удовольствие, что секс как будто бы, ну, занял то самое место, когда секс – это просто секс. И у некоторых в этом смысле тоже есть некоторая сложность в принятии своего количества своих потребностей, потому что кажется, что я, не знаю, как будто бы должен больше хотеть. Или что вот какие-то цифры, которые даже у нас сегодня звучат, это как будто бы какая-то часть, которая должна мне соответствовать. А принять, что я правда искренне могу быть и страстной, и темпераментной, но секса хотеть, не знаю, раз в две недели – это что-то, что что-то неправильное, что-то с твоей сексуальностью поломанное. И тоже много стыда и страха соприкоснуться с собственной идентичностью.
Да, потому что появляется вот эта идея, что со мной что-то не так. Что есть они правильные, а я какая-то неправильная. То есть вот это все такое культурное, хочется сказать, что где-то придуманный какой-то идеал, и вот разворачиваясь на него, мы стараемся себя дотянуть. То есть не изучить, а какая я, а как будто бы приблизиться к идеалу, который на самом деле не существует. На самом деле люди, которые пробуют что-то в сексе, они же не знают, сколько человек еще пробует это в сексе. И есть такая изолированность, у меня есть идея о том, что только мне этого хочется, только мне хочется там реже, и только мне хочется так много взаимодействовать с своим партнером. Но я не знаю, сколько еще людей существует, которым хочется так же, как мне.
А можешь ли ты заметить, а какие стереотипы в твоей практике чаще всего разбиваются относительно мужчин и сексуальности?
Мне кажется, вот про эту чувственную составляющую. Почему-то есть иллюзия, что мужчина — это какое-то тело, ему нужно другое тело и больше ничего. Но вот соприкасаясь с историями своих клиентов, я вижу, насколько много там чувственной составляющей, насколько много внимания к потребностям женщины в том числе, такого переживания. А как ей? Потому что это оборотная, знаешь, сторона, когда мы сейчас очень защищаем и говорим о насилии, и тут тоже появляется такая вот как будто бы навязанная мужская ответственность, что я что-то скажу, и это, ну, как-то неправильно воспринято, я как-то задену, я пораню, и тогда мужчина сдерживает себя, да, с такой идеей вот должествования, что я не должен об этом говорить, я не могу раскрываться, не могу поделиться, что у меня болит со своей партнершей. Но на самом деле мужчины тоже чувствуют, то есть у них тоже есть эмоции. И вот это первый миф, с которым, ну, мне так поразительно сталкиваться, потому что, ну, это часть профессии, но когда я вижу глаза моих клиентов, когда я киваю, говорю, это нормально. Да, вот я вижу такую, ну, вот расслабленность, которая появляется в связи с разрешением касаться своих чувств тоже.
Но это какая-то, знаешь, такая точка беспомощности и боли. Я прям ее сейчас всем телом ощущаю. Ты сегодня уже говорила про статистику о том, в каком количестве ужасающем женщины не говорят о том, что им больно. И если, не знаю, неважно, женщина или мужчина не уважает собственную боль, как второй может узнать об этом дискомфорте? Да, вот это вот. Мы опять возвращаемся к необходимости коммуникации. У нас нет опции выстраивать истинное удовольствие, если мы сквозь страх, сквозь неловкость, сквозь какие-то голоса бабушек, дедушек, пап, мам, всех тех, кто как-то давлеет внутри, не пробиваемся и не начинаем говорить о собственных ощущениях, о собственных каких-то анатомических особенностях, о собственных вкусовых предпочтениях. И вот эта составляющая, что партнер может искренне думать, что так нормально, так подходит, когда системно это становится точкой дискомфорта. И я сейчас не про какую-то прям такую имитацию в чистом виде, а скорее вот про эту недосказанность, которая мешает нам глубокому контакту.
Так грустно стало, потому что, мне кажется, это про идею, что удовольствие — это не необходимость, и можно и так проживать, как будто вот эта важная составляющая жизни, про контакт с этой жизнью, про проживание разных других эмоций, которые существуют помимо вот болезненных, она вот задвигается как что-то неважное в нашей жизни. Ну, типа, есть и вот хорошо.
А удовольствие можно сделать необходимостью.
Да, и важная составляющая вот жизни каждого человека. Мне кажется, так прекрасно, не знаю, просыпаться с идеей, что я могу сделать сегодня для своего удовольствия. Могу ли я спросить своего партнера, что я могу сделать для его удовольствия сегодня? Да, вот не с идеей страха, от чего бы мне сегодня убежать, а с идеей приближения, да, и к другому человеку, и с идеей приближения к себе.
Пока ты говорила, я подумала о том, что у нас культура тоже очень сильно навязывает о том, какого именно секса должен хотеть мужчина. И отчасти это правда создает общее поле напряжения, где женщина боится мужчину и какой-то его агрессии, и чрезмерной сексуальной проявленности и внимания, потому что, ну, это правда какая-то и физическая слабость. Но и мужчина чувствует некоторую зажатость. А что, если я как-то отличаюсь вот от этого правильного самца, доминантного? Вот это же какая-то такая очень уязвимая и тонкая сфера, в которой, кроме как чувствовать, говорить и опять чувствовать и говорить, у нас нет другой опции для того, чтобы безопасно встретиться.
Да, и еще это про то, чтобы спрашивать, ну, то есть вот такое активное согласие, включать и интересоваться. Мне кажется, что забота — это очень сексуально. А люди часто думают, что вот если там я спрошу, можно ли я это сделаю, то вот весь флёр такой вот романтичности, он пройдет. На самом деле могу успокоить, что статистические исследования показывают, что контакт и вот активное согласие, наоборот, улучшают секс, качество секса. Поэтому говорить, спрашивать, а можно ли я это сделаю, а как ты это видишь, в том числе. И чтобы мужчина разрешал себе спрашивать, то есть вот не брал вот эту идею, что я должен сделать все сам, да, потому что это моя роль, там, не знаю, добиться, как-то вот, не знаю, расслабить женщину тоже, как будто бы здесь очень много ответственности передается мужчине вместо того, чтобы, ну, поделить эту ответственность и спросить, а что тебе нравится, что я могу для тебя сделать.
А в чем именно сейчас ты нуждаешься? Потому что вчерашний ответ может быть сегодня не актуален.
Да, очень люблю это видео про активное согласие и чай, что если на прошлой неделе вы пили с кем-то чай, это не значит, что сегодня человек согласится с вами пить чай снова. А про важность кинестетического контакта между людьми хочется добавить о том, что если мы рассмотрим вот исследование про обезьянок, про шимпанзе Харлоу, мы можем увидеть, что когда маленькая обезьянка не получает вот тактильного контакта с своей матерью, постепенно ее потребности вот депривируются, они не закрываются, и появляется такая внутренняя жестокость, когда она вырастает, она не может строить качественные связи с другими своими сородичами. И вот от обезьянок к людям тоже есть, к сожалению, такая история, что мужчина, лишённый там в детстве какого-то контакта бережного с собственным телом, он и в отношении себя не может понять, что ему хочется, в каком формате и как. И в отношении партнерши, то ему сложно предположить, почему ей дискомфортно, потому что нет вот этой культуры бережного обращения с телом вообще в целом людей. И если мы рассматриваем отдельно мужчин, то там есть вот такое долженствование о том, что ты же мужчина, там, потерпи, там, не знаю, это твое тело, давай борись.
Здесь как будто бы ты одновременно еще отвечаешь на вопрос многих родителей: а зачем к мальчику чуткость? С пацаном надо пожестче, посильнее. Он же, ему же потом еще мужчиной жить. Вопрос каким? Какого мужчину мы хотим воспитать, который только вот функционирует железнобетонный, но при этом, вот опять же, а что про его удовольствие, а что про его наполненность? Или все-таки мы хотим заботиться о том, чтобы вырос человек счастливым и целостным?
Да, и это и про изучение удовольствия еще в разном его виде. То есть вот нерегидность, когда мы на одну и ту же точку, не знаю, давим, как будто бы увеличивая интенсивность этого воздействия, а про то, чтобы изучать, а что еще может мне быть приятным, помимо вот сексуального, в том числе, удовольствия. Да, что еще в коммуникации с своей партнершей мне может быть приятным, помимо сексуального удовлетворения. Да, потому что часто есть вот такое сужение, что, ну, это единственное, как я могу почувствовать себя значимым.
А я еще подумала о том, что ты вот заговорила про энергию, про отсутствие ригидности. Вообще сексуальная энергия, именно как внутреннее состояние, которое, правда, может в разные формы вытекать. Это же про витальность в жизни в целом, про насколько у меня здесь сейчас есть ресурс реализовывать это удовольствие и быть его частью. Это очень такая активно деятельная позиция. Безусловно, у нас есть разные какие-то возможности договориться, быть принимающими или отдающими. Но я сейчас не про само действие в виде секса, а сколько про внутренние переживания, которые мы несем по жизни, как ту самую сексуальную энергию, которую и мужчины, и женщины, правда, часто боятся.
И часто с помощью секса мы как будто бы избавляемся от вот стресса, потому что переключается внимание на телесность и развиваем, мне кажется, навыки вот справляться со стрессом с помощью, не знаю, спорта, осознанности, контакта с тем миром, который меня окружает. В том числе это может улучшить качество взаимодействия между вот партнерами.
Мне очень нравится, что мы сегодня с тобой, правда, показали, что в целом у нас есть достаточно свободы выбирать, чем будет секс конкретно в нашей жизни. И у мужчин, и у женщин. И у женщин с точки зрения принятия тех предложений, с которыми приходит мужчина, и у мужчин с точки зрения какой-то инициативы и понимания себя. Что в этом смысле, набираясь осознанности, развивая этот навык, у нас появляется большой ресурс строить классную жизнь под себя и в сексе тоже.
Мне кажется, здорово, что мы как будто расширили сегодня вот это понятие секса от какого-то технического составляющего к тому, что ну, вообще все что угодно может являться сексом. И это про то, чтобы мы исследовали, а как я сегодня хочу, что мне конкретно хочется, а как по длительности, как долго мне этого хочется. И это такой огромный масштаб, который мы можем очень долго изучать в своей жизни и углубляться в этом.
Знаешь, я бы тогда под завершение разрешила себе заменить это слово просто на некоторую интимность, а дальше это уже может включать и секс, и просто тактильность, так как ты сама сегодня говорила, и прочие какие-то проявления индивидуальных взаимоотношений. И тогда это шире, тогда у нас появляется свобода не критиковать ни себя, ни партнера за то, что что-то одно непосредственно отсутствует, а появляется больше инструментарий дарить то самое удовольствие друг другу. Спасибо тебе за этот разговор.
Спасибо тебе.
Спасибо и вам, друзья, что были сегодня вместе с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и помните, что вы — это важно. До новых встреч!